Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі серады 15 верасня.
Гіена вогненная. Ці магчыма ў ёй выжыць і застацца чалавекам? Размова з Владзімірам Некляевым.
На сённяшні дзень ідзе тэндэнцыя на знішчэнне ўсяго беларускага Беларусі.
Экс-дырэктар лакаматыва пра размову з Баскавым і ад'езд з Беларусі.
Ну, в сельдзе, вот, зарплата хакеіста, тут па Беларусі, чтобы вы понимали, 2000 рублей. Ну, я не знаю, за што, ребята,
Размывание суверенитету. Навошта Кремль милитаризуя Беларусь?
Если это не официальная военная база, то они же не обязаны отчитываться, сколько человек туда приехало, какие там есть как бы логистические возможности и, в принципе, какая их там роль.
Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам ближайшей гадзіны.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Падзеі апошняга года нібыта далі выспятка беларускім творцам. Пад уплывам гэтых падзей былі напісаныя тысячы выдатных вершаў, песень, знятыя фільмы. І такое адчуванне, што гэта толькі пачатак, і пераасэнсоўвацца тыя падзеі будуць яшчэ доўга, нягледзячы на рэпрэсіі, якія абрынуліся на творцаў.
Як змянілі падзеі 2020-2021 гадоў беларускую культуру? Ці магчыма ў такія часы заставацца па-за палітыкай і займацца чыстай творчасцю? Як на беларускае грамадства ўплываюць сённяшнія рэпрэсіі? На гэтае ды іншае пытанні адказвае паэт, экс-кандыдат у прэзідэнты Уладзімір Някляеў.
Псіхалагічна безумоўна цяжка што-небудзь рабіць у літаратуры, у музыцы, увогуле ў культуры пры такім, ну, мякка кажучы, дыскамфортным жыцці, якое сёння ёсць у Беларусі. Але я не лічу, што некія культурніцкія праграмы, працэсы павінны спыняцца праз палітыку. Усё-такі першаснае, чым займаецца літаратура, гэта чалавек, прычым літаратуру адрозненні ад палітыкі займаецца ім на ягонай глыбіні, на ягонай духоўнай сутнасці, а не на тым, чым займаецца ў чалавеку палітыка. Гэта абсалютна розныя рэчы. Я разумею Анастасію, дарэчы, я адчуваю сябе трошкі вінаватым, бо яна попала в эти чорныя спісы, аказалася ў замежжы. Ну, як бы пасля таго, як напісала песню на мой верш, я не думаў, па-першае, што з гэтага верша можа быць песня, а па-другое, ну, ніяк не меркаваў, што яна можа мець такія наступствы. Роман гэты, пра які ты сказаў, які існуе зараз толькі ў электронным выглядзе, я напісаў не тут. Тут, сапраўды, вельмі цяжка пісаць. От, ты засынаеш і прачынаешся з адным. Што з гэтым усім рабіць? З арыштамі тваіх блізкіх людзей. У мяне палова сяброў зараз за кратамі. Я не магу не думаць, ведаючы, як там файна у нашай беларускай турме, пра тое, як я хатуль вырваць, як перапілаваць гэтыя краты. І у чаканні, я ўже не кажу пра сябе, як да гэтага звык, але ўсё адно напружваюся, вось ідзеш па вуліцы, там за табой сіні бусік, і ты ўжо ў напружанні, ці не па цябе, а ты сіні бусік, ці там ты патруль, дзе ты ўже патрулёў зараз, як пры ваенным стане, і вот узіраецца ў цябе, ці няма ў цябе там чырвона-белага, нечага. Канешна, гэта не, ну, стымулюе да творчасці, але яшчэ раз кажу, я не збіраюся перапыняцца ў гэтым, і што ў маіх сілах зараз стараюся рабіць.
Мы ўжо некалькі разоў згадалі новы раман Уладзіміра Некляева, але ніводнага разу пакуль што не назвалі, не сказалі яго назву. Называецца раман «Гэй бен геном». Я так разумею, гэта іврыт і перакладаецца як «гіена вогненная».
Ну, ты ведаешь просто, разумеешь. Ведаешь, так, это Гіена Огненная, это такая мясціна. Раней она была под Иерусалимом, теперь она у самим уже городе, где, ну, как бы пекло. Так, там еще в часы поганства ахвяры приносили люди, которые там жили, детей навод. Ну, такая история в этой долине серьезная. И мы живем в неком смысле зараз, коли не у самой этой долине, то на ее узбережье. Там один, не один, а персонаж романа, которого полохают вот этой гиеной вогненной, ну, пеклом, по-нашему сказать, отказывая на это заполохование. А что вы меня к этому полохаете? Я тут не по смерти, а при житті у этой самой гиене вогненной. И хоть он каже про гиену вогненную за сталинским часом, 37-й год, там, ну, 30-е годы, в романе «Дея» отбывается год смерти Купалы, 42-й год и 80-е годы. Так он каже, не треба меня полохать, я в этом пекле, в этой гиене вогненной все життё прожил. Так вот я никак не думал, начинающий роман, а я его писал 4 года, что вот этот стан існування нашего вернется вот до 37-х годов, когда мы будем спать в своих хатах и бояться, что до нас погрукаются и заберут за краты.
Я калі почитав анотацію до вашого романа, там от є слово «роман про Білорусь і білорусов». Потім перед тим, як вечором учора почав його читати, і починається роман, як Янка Купала, померли Янка Купала, іде на своє поховання. Калі казаць, што гэта роман пра Беларусь і беларусаў, у мяне адразу ўзніклі такія асацыяцыі пра тое, што вот як мы, беларусы, ідзем і глядзім на пахаванне Беларусі і беларусаў. Ці я не правы?
Ну, метафору ты прачытаў правильно. Там роман сканчаецца вершам: «Мертвый народ, оживляя самого себе, и аніяк ён самого себе не оживить». Не глядя на то, что, как я сказал, подеи романа – это 40-е, 80-е годы, на жаль, яны перекликаются с нашим часом. Шмат вельми аналогий, вельми шмат. На жаль. Я чому взявся за этот роман? Мне завсёды не хапало масштабу Янки Купала, ну, такого масштабу, якого, ну, он заслуговывает. Человек же не только сидел у белорусской вёсцы, там не только у Менску жил, за им и Москва, и Санкт-Петербург, и Вильня, те были основные персонажи того часу. И он с ними сустракался, он с ними так контактовал. А во всех вспоминах, ну, Купала некий вот, ну, ну, як помнік, розумієте, чоловік без жарстів, ну, такий, такий от абсолютно вичищений, як це робилося за совєтським часом. А у його вельми цікавий льос, особисто вельми цікавий льос, вони відносини з многими людьми, з владою. В романі він ось і виходить на цей узровень, там у його з ним побач у смерці, гэта вже його не Маяковські, Горки, саме великі імени європейської літератури, культури, політики. У його там діалоги со Сталіним, з Христом, з якими вони приходять до вислови, що не все в этом житті вдається не тільки у чоловіка, але і у Бога. То, ну, я старався підняти його на незалежную, на належную для його вищеню, бо є тенденція на сьогоднішній день наждал не только во влады знищить еще белорусское, еще саправды великое белорусское, але и дискуссии в демократичном, вот такие дивные для меня на сегодняшний день, а кто таки Купала, а что он на самом деле сделал, и так далее, и так далее. Купала – национальный гений, и это треба отстоивать и не давать никому порушить вот такое восприятие Янки Купалы, бо тогда мы порушаем подмурок то, на чем мы сегодня стоим.
Спадар Владимир, вы сказали про то, что на сегодня, не греючи на то, что цалком готовы роман у тым сэнсе, что не только написаны, але и адредагаваны, зроблены там малюнки до его, ну, короче, короче, готовы все до друку, але надруковать вы его не можете. Чому? Неужо у Беларуси не засталося ниводного выдавца, який осмелится надруковать Некляева?
Такий выдавец знайшовся. Але мы его арештовали, все рахунки. Амаль год висела на нем криминальная справа. И только-только он как бы вылазнулся из этой очень небезопасной ситуации, в которой он просто ничего не мог сделать. Тут же у такой же ситуации опынулся Союз белорусских письменников у серии, в литературной серии, якого планировалось выдание этого романа. Я не берусь стержать, что, ну, так мягко кажучи, неприемности и в этого довества, и в Союзе белорусских письменников. Ну, з'явились все про мой роман, там ничего не мое экстремистское, как я сказал, подеи не закранают сегодняшний час, а коли закранают, то только метафорично, по аналогиях. Але это вот, ну, такие знаки, как бы, реальный знак того, что на самом деле отбывается в Украине. На самом деле, на сегодняшний день идет тенденция на снищение всего белорусского Беларуси. Это началось не сегодня, але не имело вот такой жесткости у подхода до всего, что есть белорусское. Когда на сегодняшний день я читаю, як некая молодая женщина иди у посторонок милицейский, как ей там допомогли у неких бытовых проблемах, а милициян, до якого он идет за допомогой, рад там бачить у ее белые и червоные стужки в волосах, стужечки, которые еще мать там заплетала, она просто звыкла их заплетать. И она каже, что она не разумела, в чем проблема. Я ніякая, ни БЧБ, николи не была, не связанная с политикой, я у посторонок, и там после резный штраф. Это вот на таким на вот узровне все знищается, а уже не кажучи уже про больше серьезный узровень. И тому ну, я вельми занепокоены возьми на этим прогрессом. И он мне нагадывает то, что отбывалось в Украине, ну, перед початком войны на Донбассе. Там так само вот, школы украинские, значит, переводили на русскую мову, знищали все национальные осиротки. Этот процесс и шел перед тем, как вошли войски российские, что они, ну, хоть они отмовлялись вот тем, что вот это было так, отбывался вельми подобный процесс до того, что на сегодняшний день отбывается в Беларуси. Вовремя Россия имела два плана в отношениях до незалежной Беларуси. Один план, який умовно назывался Крымом, и другий план как раз таки назывался Донбасом. И вот видовочно, что российские политики приняли вот это до выполнения другий план. И про это свидетельствует подписание вот этих 28 союзных программ, про которые мы уже все доведались про встречу Лукашенко с Путиным в Москве.
Цалком размову с Владимиром Некляевым можно поглядеть и послухать на сайте euroradio.by. Не забывайте все про VPN и у наших социальных сетках.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі валейбольны клуб «Шахтёр» Салігорска хоча выступаць у расійскім чэмпіянаце. Пра гэта ў эфіры тэлеканала «Беларусь-5» заявіў галоўны трэнер каманды Віктар Бекшта. Паводле яго слоў, у наступным сезоне плануецца заяўка ў расійскую суперлігу. За Мельдоні дыскваліфікавалі двух беларускіх весляроў. Даніла Шчыка і Мікіта Жулега адлучаны ад спорту да чэрвеня 2023 года. У іх допінг-пробах выявілі забароненае рэчыва. Мінская «Динамо» вернула с командировки «Динамо Молодежь» на 5 хоккеистов. Гэта брамник Ян Шостак, оборонцы Дмитрий Дзірабін и Павел Дзянісаў, форварды Віталь Пінчук и Александр Сувораў. Отбылися першыя матчы групавога раунда футбольной лиги чемпионов. Барселона проиграла Баварии 0-3. Киевская «Динамо», у складе якого был белорус Илья Шкурин, сгуляла у нічию 0-0 с Бенфикой. Означу так само сенсаційную перемогу швейцарского Young Boys 2-1 над Манчестер Юнайтед, за які гуляв и забил гол Криштиану Роналду. Севилья и Зайцбург сгуляли у нічию 1-1. Белорусский судья Алексей Кульбаку призначил 4 пенальти уже у першем тайме. 2 з іх госці не забілі. На 78-м годзе жыцця памёр двухразовы ўладальнік Кубка Стэнлі ў складзе Бостона Фрэд Стэнфілд. Канадзец гуляў у НХЛ больш за 900 матчаў, у якіх набраў 600 ачкоў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Мы уже распавядалі пра лёс хакейнага функцыянера Дмітрыя Баскава, які з-за міжнародных санкцый вылецеў з мяккай фатэлі кіраўніка Федэрацыі хакея Беларусі, але паспяхова прызямліўся ў не менш мяккае крэсла сенатара. Туды яго прызначыў па сваёй квоце Лукашэнка.
Баскаў вядомы не толькі тым, што яго падазраюць у датычнасці да смерці Рамана Бандарэнкі. Днямі ў сеціве з'явіўся досыць скандальны запіс яго размовы з неназваным хакейным спецыялістам. Еўрарадыё знайшло гэтага спецыяліста і даведалася пра акалічнасці той размовы.
Размова адбылася ў верасні 2020 года. Тады Мазура яшчэ выконваў абавязкі дырэктара «Лакаматыва». Цяпер ён знаходзіцца за мяжой, а ў Беларусі супраць яго распачалі крымінальную справу. Напрыканцы жніўня таго самага 2020-га Мазура далучыўся да спартсменаў, якія падпісалі ліст да ўлады з патрабаваннем спыніць гвалт. Неўзабаве яму патэлефанаваў Баскаў.
Этот разговор был в начале сентября 2020 года на Минск-арене в кабинете Баскова. Позвонил тогда, сказал, что я заехал. Заехал, да, поговорили на предмет событий, которые в стране происходят. Общались не до этого и неплохо общались, поэтому этот разговор и состоялся.
Напрыклад, еще у красавіку 2020-го Баскаў, тогда еще кіраўнік Федерации хоккея, пропоновывал узнагароживать найлепших кіраўнікоў клубов. Евгена Мазуру з Аршанского «Локомотива» и он называл одним из годных кандидатов. На аудио, опубликованном у сетеве, Баскаў раз за разом пытается у Мазуры, на во что той полез у политику. Мазура раз за разом тлумачыць. От политики он заўсёды был далекий, але проигноровать подзеі 9-11 жніўня не мог. Цитата «Закон повинен працаваць для усіх». У той день, коли Мазура размовлял с Баскавым у его кабинете, он уже мерковал, что страсить посаду. Што справа дойдзе да ад'езду, таксама меркаваў, хоць сур'ёзна гэтую магчымасць тады не разглядаў. У кастрычніку ён пакінуў пасаду.
Началось давление просто, тотальный контроль, очищение рабочего места, что я делаю на этом рабочем месте. Начали создавать условия сложные в труде. Потом состоялся разговор с начальником отдела спорта на тот момент. Ну, ты мне прямым текстом сказали, что работать мне не надо.
На апублікаваным аўдыёзапісе чуваць, што Баскаў тлумачыць Мазуру, маўляў, хакей – гэта бацька. У хакеі супрацьдзейнай улады, па праўдзе, адкрыта выступіла ўсяго некалькі чалавек. Сярод іх, акрамя самаго Мазуры, быў галоўны трэнер юнацкай зборнай Александр Румо. Мазура кажа, што ідэалістам не быў ніколі і думаў, многія прамаўчаць. Калі мы пытаемся у Яўгена, чаму не шмат, якія хакеісты выступілі супраць дзейнай улады, ён задае пытанне ў адказ, а чаму не выступілі і многія іншыя. Мы пытаемся, можа, проста ў хакеі так шмат грошай, што іх не хочацца губляць?
З кожным годам хакеі ўсё менш дзейнасці. Людзі, не, ну, понятно, што, умоўна говоря, ігрок там тренер, он зарабатывает, наверное, чуть больше, чем в среднем люди по стране зарабатывают. Но говорить о каких-то там космических зарплатах уже давно не приходит. Уже давно есть ограничения по заработным платам игроков и тренеров. То есть на сегодняшний день в футболе заработки игроков гораздо выше. И тем не менее, то есть, ну, люди это съедают, так сказать, и молчат, и боятся даже этого. Но в среднем вот зарплата хоккеистов по Беларуси, чтобы вы понимали, 3000 рублей. А хоккей такой вид спорта, который связан с травмами постоянно, какой-то болью там и всем остальным. Ну, когда мне говорят, ну, что хоккеист много зарабатывает, я говорю, ну хорошо, давайте вот вы выйдете вот на лед в форму, да, и словите в тело шайбу, в свое тело. То есть, ну. Поэтому, ну, опять-таки, очень все риторически. Ну, я не знаю, за что ребята говорят.
Апублікаваны ў сеціве запіс, гэта апошняя асабістая размова Мазуры з Баскавым. Пасля яны размаўлялі толькі дыстанцыйна, у агульным часе спартсменаў. Пасля гэтай размовы Баскаў выдаліўся з чата і больш з Мазурам не размаўляў. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Жонка британскага рокера Озі Осборна Шэрон распавяла пра свае нестабільныя адносіны з мужам. Нашы баі былі легендарнымі, мы выбівалі лайно адзін з аднаго. Гэта спынілася 20 гадоў таму, але ёсць што ўспомніць, падзялілася 68-гадовая жонка артыста. Яна падкрэсліла, што нягледзячы на тое, што іх адносіны доўгі час былі нестабільнымі, і яны часта біліся, гэта ўсё яшчэ гісторыя кахання. Американская поп-спявачка Брытні Спірс выдаліла свой уліковы запіс у Інстаграм пасля аб'явы аб заручаных з бойфрэндам Сэмам Азгары. У цяперашні час профіль зоркі ў соцсетцы нельга праглядаць. Пры пераходзе на яго з'яўляецца паведамленне «Выбачайце, гэтая старонка недаступная». Стала вядома пра раман экс-салісткі расійскага поп-гурта «Тату» Лены Кацінай з прадпрымальнікам Дмітрием Спірыдонавым. Выбранік спявашкі з'яўляецца доларавым мільянерам і генеральным дырэктарам працэсінгавага цэнтра для апрацоўкі плацяжоў «Cloud Payments». Ён пазнаёміўся з артысткай на ўласным дні нараджэння, дзе выступала Каціна. Пара пачала сустракацца ў чэрвені гэтага года. Бок обороны российского актера Михаила Яфремова заявил, что за час нахождения у колонии за смертельное ДТЗ у него погоршился стан здоровья. Адвокаты расповели, что 57-годовому артисту доводилось звертаться по меддопомогу за вострением бронхиальной астмы. Оборона сподивается, что суд змягшить присуд, уличивающий стан здоровья Яфремова. Сёння беларускага панк-музыку і актывіста Ігара Банцара выпусцілі з ШИЗА, дзе ён адбыў 40 сутак, і прывезлі на хімію ў Віцебску, дзе ён адбывае пакаранне. Апошнія 19 дзён у ШИЗА Банцар на знак пратэсту супраць незаконных дзеянняў у дачыненні яго трымаў галадаванне. Зараз ён адчувае сябе кепска, хістаецца, аднак адміністрацыя хіміі не выклікае яму медыцынскую дапамогу. Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Цягам апошніх тыдняў Масква непрыхавана і планамерна рэалізуе стратэгію па пашырэнні расійскай прысутнасці ў Беларусі і паглыбленні інтэграцыі ўзброеных сіл дзвюх краін. Размова не толькі і не столькі пра вучэнні «Захад-2021», колькі пра стварэнне так званых беларуска-расійскіх ваенна-навучальных цэнтраў і насычэнне іх расійскімі ўзбраеннямі і вайскоўцамі.
Што ў вучэннях «Захад-2021» прымушае хвалявацца суседзі ў Беларусі? Чаму на Захадзе набыццё Беларусю расійскага ўзбраення лічаць мілітарызацыяй Беларусі Масквой? Што дае падставы лічыць беларуска-расійскае ваеннае супрацоўніцтва гібрыднай вайной Расіі супраць Захаду? На гэтае да іншае пытанне адказвае дырэктар па даследаваннях міжнароднай бяспекі Еўрапейскай экспертнай асацыяцыі «Эксперт Айсэнс» Марыя Аўдзеева.
Обеспокоенность остается, и она имеет под собой основания не только в Украине. Вот газета «Бильд» опубликовала материал, который они назвали «Упражнения в войне против Запада». То есть они так называют эти учения. И эти учения, они не являются чем-то не связанным с основной политикой России. Мы должны смотреть на них в комплексе и Перед этим, вы знаете, была встреча Путин-Лукашенко, теперь проходят учения. На эти выходные в России запланировано проведение выборов. Все эти события между собой связаны, их нужно рассматривать в комплексе. И, конечно, здесь ожидать того, что Россия перед своими выборами будет какие-то провокации совершать на границах со странами НАТО, мы не можем, потому что это бы, ну, во-первых, бы создала дополнительные проблемы, которые сейчас им не нужны ни в преддверии выборов, ни в преддверии того, что будет запущен в ближайшее время Северный поток. То есть России не нужны дополнительные санкции, нужно тихо, спокойно заниматься своими делами. А вот Беларусь как раз для этого очень хороший плацдарм, и Лукашенко дает здесь для России, очень является удобным субъектом, потому что вот именно он озвучивает то, что не может Россия откровенно говорить, и он стал таким, как бы мы говорили всегда о рупорах российской пропаганды. Вот в последнее время сам Лукашенко уже в авангарде российской пропаганды идет и полностью повторяет те нарративы, которые всегда были очень выгодны Кремлю, основной из которых — это «вокруг нас враги», и теперь враг тоже находится и в Украине, потому что нужно защищать границу с Украиной, как сказал Лукашенко. И, значит, нам нужно все вместе, Россия и Беларусь, обороняться против этих врагов. В принципе, хотя учения и говорили о том, что они носят оборонительный характер, но военные эксперты пишут о том, что они являются в большей части наступательными. Об этом свидетельствует, например, использование большой воздушно-десантных войск, их высадки, потому что всем понятно, что если речь идет об обороне, то вряд ли десантники должны на границе с Польшей высаживаться, как это вчера произошло.
Сапраўды, я нават днямі глядзеў адмысловую праграму на адным з украінскіх тэлеканалаў, дзе эксперты абмяркоўвалі гэтую тэму і вельмі здзіўляліся таму, што па легендзе вучэнняў яны такія носяць нібыта абарончы характар. Тым не менш, большасць, пераважная большасць вайскоўцаў, якія бяруць удзел у гэтых вучэннях, гэта, ну, тыя сілы, якія ў абароне удзела не прымаюць. Это акурат такі наступальныя сілы. Так вот, сапраўды, як вы думаеце, ці існуе пагроза, што адпрацоўваюцца нейкія такія варыянты наступу, ну, да прыкладу, на Украіну?
Военные, в принципе, учения ничего нового не имеют, но в этом, вот конкретно в этих учениях Запад-2021, у них в этот раз очень такой большой масштаб, и новое появилось то, что озвучивается угроза со стороны Украины, чего ранее не было. И хотя на картах говорят, что Украина обозначена как нейтральное государство, однако мы же знаем, что Лукашенко попросил зенитно-ракетные комплексы для того, чтобы защищать границу с Украиной. Будут ли, то есть отрабатывают ли там фактически какие-то приемы? Ну, конечно, военные для того и нужны, они постоянно тренируются, чтобы воевать, то есть это их работа. Вот, поэтому тут ничего удивительного нет. Скорее, здесь элемент постоянного давления, в том числе психологического, на Запад. То есть Россия как бы играет мускулами, показывая, что мы возле ваших границ, у нас есть вооружение, новейшие виды вооружения, которые были показаны на полигонах в России, и мы в любой момент можем его использовать. То есть Россия пытается наращивать ставки, и так же, как это было в случае с Украиной этой весной, когда была большая группировка войск на границе сконцентрирована, показывать потенциальную угрозу. Будет ли она реализована? Это уже такой вопрос второй. И если будет реализована, то, скорее всего, не с самими руками России, потому что, как мы видим, Россия ведет гибридную войну и в отношении Украины, и в отношении Запада. В чем ее гибридность? В том, что они прямо никогда не нападают. Они ищут каких-то прокси, делают это чужими руками, переодетые люди. То есть Россия практически никогда не признает своего прямого участия. В этот раз, скорее всего, будет так же. И здесь такую для нас угрозу или то, о чем нужно задумываться, представляет вот это вот военно-учебный центр, который там на полигоне в Барановичах открылся, куда уже прилетели истребители. То, что Лукашенко постоянно говорит о покупке оружия, конечно, это звучит не фантастически, эта сумма, в 1 миллиард. Но в любом случае это повод для разговора и повод задуматься о том, что Россия увеличивает свое военное присутствие в Беларуси, милитаризует Беларусь. А Украина это очень хорошо усвоила на уроке с Крымом, где постоянно в течение длительного времени наращивалось военное российское присутствие. И вы все знаете, чем это закончилось.
Ну да, нават расійскія палітолагі, гэта я зараз пра закупку расійскага ўзбраення Лукашэнка, Беларусю, рэагуюць так, вось дзіўная справа, Лукашэнка прыязджае ў Расію прасіць грошы, а потым фактычна за гэтыя ж грошы набывае расійскае ўзбраенне. Такі вось колазварот расійскіх грашэй у паветры. Але, спадарыня Марыя, адначасова звучэннямі Захад-2021 беларуска-расійскімі на поўначы Украіны адбываюцца украінскія вучэнні. Як сказаў бы расійскі адзін прапагандыст, супадзенне. Так вот, не думаю, что супадение, тем все ж таки вот супадение, тем это показывается, что вы тут можете нам показывать, что вы нечто тут можете супрать нас зарабить, а мы показываем, что мы готовы.
Да, совпадение. Я секунду вернусь к тому, что вы сказали по поводу закупки оружия. То, что Лукашенко сказал, что, что Беларусь будет покупать российское оружие до 2025 года. Тут, возможно, вообще два варианта. Один из вариантов — это то, что это такая спланированная игра, согласованная с Кремлем и с Путиным. То есть это совместная их такая как бы информационная кампания, в которой они говорят, что вот смотрите, мы сейчас Беларусь навешаем оружием вооружим, и в общем, здесь у нас будет передовой форпост по борьбе с Западом. Вторая, ну, как бы второй вариант, все-таки Лукашенко же не заинтересован в том, чтобы российские базы находились в Беларуси, потому что это создает угрозу для его единоличного там правления, хозяйствования, зачем ему еще там кто-то нужен. И таким образом, возможно, были достигнуты во время этой встречи Путина и Лукашенко какие-то договоренности, на которые он пошел и согласился сознательно о том, что в последующем, ну, в какой-то форме той или иной эти базы будут присутствовать. Поэтому я бы тут смотрела, что здесь могут быть два вот таких вот варианта. Касательно вашего вопроса по поводу учений в Украине, да, наша госпогранслужба военная, они давно уже готовились к этим учениям Запад-2021, они не стали неожиданностью, они, в общем-то, идут сейчас по плану, и, естественно, в контексте этих учений Украина, то есть проект делает аналогичные, скажем так, какие-то зеркальные мероприятия, но они всегда носят мирный характер, и агрессивность показывает всегда Россия. Вы знаете, что весной, когда были учения в Черном море, и британский корабль «Defender» проходил через мимо Крыма украинского, то там получилась ситуация прямой агрессии, когда то ли обстреляли корабль, то ли стреляли рядом, но в любом случае в течение нескольких дней весь мир стоял на ушах, потому что имело место прямое практически боевое столкновение в районе Черного моря. Вот в этот раз такого будет навряд ли, но пока, как я уже говорила, пока идут официальные учения, пока в России не прошли выборы, что будет потом, ведь войска же они сразу никуда не испарятся, мы посмотрим.
Яшчэ адзін цікавы момант. Напярэдадні гэтых вучэнняў не адзін раз, скажам, у нас вось в эфіры беларускі ваенны эксперт Ягор Лебядок не выключаў магчымых правакацый, якія могуць быць падчас гэтых вучэнняў. Прычым, адзін з варыянт такой правакацыі, што з тэрыторыі Украіны, да прыкладу, нейкія там расійскія ваенныя, перапранутыя ва ўкраінскіх памежнікаў, нападаюць на беларускі там пагранзаставу якую-небудзь, і вось вам канфлікт, вось вам кроў, якая патрэбная Лукашэнку для далейшага накальвання сітуацыі ўнутры самой краіны. І зараз я вяртаюся да вучэнняў, якія праводзіць Украіна каля беларускай мяжы. Учора з'явілася навіна, што там падчас гэтых вучэнняў быў знайдзены схрон з нейкай зброяй. І ось узнікає питання, ці не рыхтаваліся сапраўды нейкія там, іх там неты, зялёныя чалавечкі для вось такой правакацыі, пра якую казаў Егор Лебедок?
Это, конечно, не исключено, и то есть, если в течение всего этого года Лукашенко говорит о том, что из Украины поставляют оружие, из Украины поставляют радикалов, которых готовят на каких-то базах, эту всю риторику поддерживает Кремль и пропагандистские СМИ, то мы можем ожидать, что, конечно, какие-то провокации готовятся. Но для меня здесь еще такой особенно острый момент – это то, что сейчас продолжает происходить на границах с Польша и Литвой у Беларуси, потому что этот кризис, который мигрантами, который создал Лукашенко, он же никуда не делся, и там вводится или уже введено или будет введено чрезвычайное положение в районе границы, и там как раз находится большое количество людей, которые, в общем-то, нигде не живут, находятся на улице, и чем они там занимаются, непонятно. И в таких условиях, когда с обоих сторон есть вооруженные люди, которые очень недружественно друг к другу настроены, есть мигранты, которые между ними находятся, возникновение каких-то острых ситуаций очень возможно, и ну, это, в принципе, дело случая, то есть случая, когда может какой-то вспыхнуть по случайности, либо спланирована какая-то ситуация, которая может привести к вооруженной стычке.
Я ось, ну, може бути, так крыху закриваючи тему українського накірунку, я ще до одного моменту звернуся. Ось під час згаданої мной програми ток-шоу на одним з українських телеканалів прогучала така думка, що «А поглядіть, що у нас відбувається з межою білорусько-українською, чи українсько-білоруською». І вона фактично не умацована. Там є 100-кілометрові дірки, які ніким і нічим не оховуються. Ходи собі, хто хочеш, роби собі, що хочеш. Так ось, я до того, сьогоднішня ситуація, вона змінить ставлення України до умацування українсько-білоруської межі?
Ну, я надеюсь, что да, что это не будет как вот эта, знаете, пословица про петуха, что что-то будет сделано раньше, до того, как он клюнет. Но в целом, если посмотреть даже на то, что опыт вот других стран, Польши и Литвы, вы знаете, что Украина поставляла в том числе как помощь Литве колючую проволоку для того, чтобы Литва могла укрепить границу с Беларусью, которая там фактически тоже была просто так, ну, как очень номинальная. Такая же ситуация и на белорусско-украинской границе. Почему так произошло? Ну, понятно, что ее раньше там вообще не было. После этого Лукашенко говорил о том, что он самый лучший друг Украины, и со стороны Беларуси никогда никакой агрессии в сторону Украины не будет. Вот, теперь вот он уже говорит, правда, что он ракетные комплексы собирается устанавливать.
Цалком размову с Марией Аудеевой можно поглядеть и послухать на сайте euroradio.by. Вы ж памятаете про VPN. И у наших социальных сетках. Гэта была программа «Еўразум», штодзённый информационный подкаст «Еврорадио».
Кожный день мы распавядаем про самые галоўныя, цікавыя и курьёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.